Напомню, мы к этому моменту немножко попробовали, посмотрели, поговорили про сценарии, про информационные карты, устройства приложения, отдельные страницы, как они связаны между собой. И дальше мы будем думать над более, может быть, отчасти утилитарными вещами, но при этом я могу сразу сказать, что от вас сегодня, наверное, не будет требоваться, ну и завтра, наверное, тоже. Ну, кстати, если хотите, то можете, конечно, ночью тоже, но не здесь, правда, продумать более детально свои приложения. Я, то есть, с радостью посмотрю, дам свои какие-то отзывы, и если хотите, можем завтра сделать, если вы сделаете какие-то цифровые версии, там, каких-то экранов, посмотреть вместе, пообсуждать. А, тем не менее, то есть, дальше я буду в основном рассказывать о более прикладных каких-то вещах с какими-то примерами, которые могут быть интересны. То есть, мы начнем с плиток и нотификаций, перейдем там где-то к панели приложений и другим разным нюансам, которые важно знать и понимать, как это работает в Windows Phone. А, Стас про часть из этих вещей уже рассказывал. Я просто возвращаюсь, может быть, отчасти назад про пивот и панорамы. Ко мне вот тут подходили, уточняли несколько раз, как же они работают, в чем они различаются. Еще раз подчеркну, что между пивотами и панорамами есть техническое различие с точки зрения, ну, отчасти там, эффективности или энергоэффективности их поведения, потому что в панорама загружается в память целиком, это некоторая длинная простыня, и если вы посмотрите, как с ней пользователь взаимодействует, то он действительно двигается по этой простыне от одной части к другой. И панорама загружается целиком. В пивоте он больше ориентирован на данные, которые, может быть, подгружаются в момент перехода на экран, и поэтому в памяти в пивота хранится текущий экран и два соседних, соответственно, всегда три, и остальные экраны в памяти не хранятся. То есть вы можете в программе их хранить там данные, но, тем не менее, сами экраны они не хранятся, и сценарий, он скорее переход от одного фильтра данных к другому, и вы, в принципе, можете проследить переходы между различными экранами, ну, частями пивота, что там действительно просто сменяется одна вкладка на другую, есть специальная анимация, она отличается от того, как работает панорама. В панораме есть важный визуальный аспект, это вот этот фон и заголовок, который вместе с контентом движется с разной скоростью и делают, соответственно, создают эффект параллакса, который, по идее, вовлекает пользователя в интерактив и некоторые побуждения его к исследованию. И говоря об интерактиве, побуждении к исследованию и возврату в приложение, дальше переходя к теме, я не могу не поговорить отдельно про плитки приложений. Стас уже некоторые вещи рассказал, вы что-то видели, понимаете много из того, что это, как это все работает. Я хочу поговорить о нескольких аспектах, особенно плиток, ну, меньше нотификаций. Что интересно, вещь, которую, скажем так, я периодически слышу от людей, у которых нет Windows Phone, как правило. Она заключается в том, что вот этот стартовый экран с плитками, и это, в принципе, дальше касается Windows 8, он какой-то странный, он непонятный. Там какие-то мерцающие чего-то, там плитки разного, ну, не разного пока размера, но, в общем, они как-то странно устроены, перемешаны все, ничего не понятно, где там у этого человека что находится. И правда заключается в том, что так же, как на там, рабочем столе каждого из вас, там у всех по-разному все располагается на компьютере, в принципе, у вас у всех в жизни все по-разному, и точно так же вот в телефоне в нем все тоже очень сильно персонально, и плитки — это одна из таких вещей персональных, которые может отличать именно вас. Это элемент персонализации телефона, вплоть до там, используемого акцентного цвета, который кладется на подложку. Ну, соответственно, вот точно так же и плитки, как и ваша личность, они характеризуют ваш телефон. Мой экран, например, в текущий момент выглядит вот так вот, стартовый экран с странными смешными животными. Мой, собственно, точнее, лок-скрин и стартовый экран. Неделю назад у меня на стартовом экране был совершенно другой цвет. По-моему, он был синенький, характерный для Nokia Lumia. Я периодически его честно меняю в зависимости от того, что мне больше сегодня нравится. И точно так же у каждого пользователя, у него может быть постоянное предпочтение, либо он может менять. Это, в общем, такая очень сильно атмосферная вещь. Что я хочу еще показать? У меня здесь сейчас еще и будет ролик. Это, наверное, единственный ролик там про будущее, который здесь есть.
Live Tiles are the heart and soul of a Windows phone. It's a simple, elegant thing, but so powerful, and no other phone has them. We know that our users really fall in love with their Windows phones.
Что?
And the biggest reason is that Live Tiles
Шторку?
Make the technology disappear, turning their phone into a unique fingerprint that precisely reflects each and every one of them. Live Tiles are also the face of Windows Phone. And now that very pretty face is about to become drop-dead gorgeous. And a lot more personal. Introducing the new Windows Phone Start Screen. We're putting people in total control of their tiles. Now, not only can they pin the stuff they love right on a live tile, they can also set the size of all those tiles, whether each is a person or an app.
Я, наверное, на этом остановлюсь. Вы можете этот ролик посмотреть легко в интернете. Я думаю, вы главную идею уловили. Главная мысль, ну, во-первых, в том, что это персонализация. Про стартовый экран тайла в Windows 8 я практически ничего не знаю, кроме того, что они будут трех размеров. На что важно обратить внимание, это то, что действительно у пользователей есть возможность это все сильно персонализировать. Сейчас все тайлы, которые вы можете создавать, они одного квадратного размера. Дальше будет три размера. Это отдельная история, как Стас сказал, когда выйдет SDK, мы поймем, как со всем этим работать. Тем не менее, тайлы и там отчасти акценты, я про это чуть позже скажу, это действительно элемент персонификации. И очень важно, чтобы приложение, которое делается, оно там, где это возможно, связывалось с аккаунтом пользователя, с его настройками и показывало, может быть, отчасти вводило актуальную информацию, жизненно, там, ну не то чтобы жизненно важную, но жизненную, вот, связанную с тем, что сейчас происходит, на стартовый экран, чтобы плитка стала живой плиткой. Это действительно, вот этот экран делает его вместе целым живым и персональным, личным для каждого конкретного пользователя. Если говорить про устройство плиток, то их устройство, оно, в общем, достаточно простое. Самый, наверное, полный контроль, который вы можете сделать, это вы можете управлять, то есть вот есть некоторое количество элементов, да? Есть подложка, фон, есть заголовок приложения, есть нотификаторы, которыми вы можете управлять. И, соответственно, полный контроль, он заключается в том, ну, там, где мы можем полный контроль, это там, где вы вводите фоновое изображение, вы на нем можете нарисовать все, что хотите. Но вы должны сгенерировать картинку, либо ее получить с сервера, там через пуш-нотификацию или еще как-то, либо вы ее рисуете внутри приложения, сохраняете и выводите на плитку. Соответственно, все остальное — это, в общем-то, текстовые значения, которые передаются при настройке тайла. Это, собственно, то, как выглядит тайл, и, соответственно, у тайла может быть некоторое количество состояний, которые он сменяет, и, соответственно, происходит лайф-апдейт. О чем еще интересно помнить с точки зрения того, как устроена плитка, вот здесь вот не показано, но на самом деле перед фоном или за фоном есть еще один элемент, это под фоновым изображением есть акцентный цвет. В телефоне, я чуть позже скажу про акцентный цвет, есть вот текущий цвет, который нравится пользователю. И в подложку тайла кладется именно этот цвет. Если картинка непрозрачная, она полностью перекрывает этот акцентный цвет, и пользователь никогда это не замечает. Тем не менее, вы увидите, что многие иконки в Windows Phone, они адаптируются под цвет пользователя. Как это делается? Это делается тем, что используется там полупрозрачность или какой-то вот элемент, который кладется там вокруг просто прозрачные полностью элементы, и, соответственно, подложка начинает играть на фоне вашей фоновой картинки. Точнее, в фоне вашей фоновой картинки, сдавая цвет. Ну, соответственно, вот с этими параметрами, в том числе с прозрачностью, вы можете по-разному играть и добиваться некоторых интересных элементов. Я сейчас чуть позже еще пример приведу. Ну и в целом тайлы, плитки, вторичные тайлы, это действительно важно. Почему? Потому что они могут держать человека в курсе того, что происходит. Может быть, множество сценариев, вплоть там, я не знаю, там приложение с авиабилетами. Я закрепил свой текущий купленный билет на следующий рейс как отдельную плитку, она мне выводит нотификацию, сколько там времени осталось, задерживается, не задерживается рейс, в какой там гейт мне нужно идти. Ну и, соответственно, она может выводить это на плитку. Там нужно подумать, как это, конечно, вместить, но, тем не менее, всякая такая информация есть. С точки зрения плиток Windows Phone 8, которые там вот в ролике можно это посмотреть, то, что там уже известно, то, что будет как бы маленький размер, вот такой квадратный и большой. Ну и, соответственно, вы можете вводить некоторый набор информации в каждом из этих состояний, и пользователь фактически может сам решать, какой объем информации в текущий момент он хочет видеть от вас. С точки зрения дизайна плиток, чего важно не делать? Да, во-первых, обязательно заменить дефолтную иконку, чтобы у всех не было дефолтных иконок. Не нужно делать круглых иконок с скругленными краями, потому что они неожиданно будут выбиваться из всего остального. Всяких градиентов, 3D-эффектов туда тоже не надо класть. Абстрактных вещей, которые непонятны и не характеризуют ваше приложение, тоже туда не надо класть. Чего, может быть, не стоит делать? Ну, тут такой есть тонкий, конечно, момент, в который вы можете уткнуться. Сейчас, и я подумаю, как это правильно. У меня там нет картинки. Ну ладно. Смотрите, я сейчас про цвета буду говорить еще. Есть общая тема, которая вот на фоне. Это либо черный цвет, либо светлый. Если вы представите, что белая иконка, ну вот иконка со стрелочкой, видите, да? Представьте что вы себе, что выбранная тема белая. Вместо иконки вот белого квадратика я увижу черную стрелочку с большой рамкой вокруг. И это визуально будет, ну, в результате визуально я не увижу иконку. Я увижу некоторое белое пространство со стрелкой внутри. Это будет неправильно, это будет очень сильно выбиваться из контекста, непонятно в том числе, что это вообще произошло, откуда эта стрелочка взялась. Поэтому вот с черным и белым тоже нужно быть здесь аккуратно. Что интересно, о чем интересно подумать в рамках плиток и нотификаций в вашем приложении, которое вы проектируете. Есть главный тайл, главная плитка вашего приложения, которая может выступать как просто точкой входа в приложение, она также может выступать точкой побуждения к входу в приложение за счет того, что она выводит какую-то дополнительную информацию. Например, счетчик непрочитанных сообщений, который побуждает меня зайти, иначе я туда не зайду. Вот это важный момент. Второй момент, я уже говорил. Вот у вас есть информационная архитектура, и у вас есть сценарии, над которыми вы думали. И если вы понимаете, что для выполнения какого-то сценария, это частая, например, задача, мне было бы хорошо иметь промежуточную точку входа, которая бы сразу вот из этой длинной навигации вклинивалась где-то в середину и позволяла внутрь впрыгнуть, возможно, это хороший кейс для того, чтобы сделать вторичный тайл, который будет закреплять информацию. Например, я приводил приложение там, Яндекс.Маркет, вы доходите до продукта, вы можете закрепить этот продукт, чтобы потом быстро к нему вернуться. И вот этот вот хвост и кусок истории навигации, фактически вы его там, к нему можете перейти, у вас будет навигация там всего лишь 3 уровня, к нему можете попасть быстро. У меня стоит приложение Gizmeteo. На стартовом экране закреплена погода в Москве. Я вижу текущую погоду. Если хочу узнать погоду завтра, послезавтра, мне не нужно заходить в само приложение как бы Gizmeteo. Я захожу конкретно в данный тайл и сразу вижу погоду за окном на завтра, ну и по часам, и, соответственно, на следующие дни. И это сразу вот эту историю, кусок истории информационной карты вырезает и делает его быстро доступным. Это действительно очень важный момент. Аналогично это для более, может быть, функциональных приложений, которые требуют нотификации, в которых нотификация хорошая точка входа, иногда тоже бывает полезно. То есть, например, приходит какое-то письмо, ну вот, например, Twitter, на меня написали, про меня что-то написали, меня упомянули, у меня в Твиттер выводит нотификация. Я как пользователь могу, конечно, это отключить, но тем не менее. Если я на вот этот тост, который сверху вылазит, нажимаю, я попадаю не в Твиттер, я попадаю на страницу с этим сообщением, на котором я могу принять быстрые действия. Это тоже кусок вашей информационной карты, в который я быстро могу попасть. И если происходит какое-то событие, и вы хотите пользователя привести, то это правильный способ, про который стоит подумать. И его, соответственно, может быть отдельно отобразить в информационной карте как дополнительные точки входа в ваше приложение, которые могут быть, иметь место. Следующий пункт, если говорить про цвета и графику. О чем важно помнить? Во-первых, о темах и акцентах. В Windows Phone... Так, ну вот меня кто-то только что упомянул. В Windows Phone есть две темы. светлая и темная. Соответственно, одна черная, другая белая. Пользователь сам выбирает, какая тема ему больше всего нравится. Второй момент. В Windows Phone есть акценты. Это тот цвет, который нравится пользователю. Дополнительный цвет, основной цвет, который используется в системе. Соответственно, система адаптируется под тему и под акцент, и под их сочетание. Всего этих цветов 10, но на некоторых устройствах может быть 11. Вообще говоря, с точки зрения, какой конкретно акцент у пользователя, вас это вообще не должно волновать, если вы используете акценты. Что вы можете сделать в самом приложении? Ну, пару слов, да, опять-таки, почему это важно, и дальше я перейду к тому, что вы можете сделать. Акценты, они некоторым образом раскиданы по, скажем так, цветовому конусу. Я, честно, не нашел здесь какой-то закономерности, кроме того, что ну, они предоставляют, наверное, некоторые популярные цвета, и они все-таки лежат в некотором диапазоне. При этом есть важный момент. Так, ну, про акценты так, про персонализацию понятно. Важный момент заключается в том, я чуть позже еще про контрастность буду говорить, что в основном они все достаточно контрастные. Но некоторые сочетания темы и акцента конкретного, который может выбрать пользователь, на самом деле оказываются высоко контрастными, особенно для некоторых категорий людей с нарушениями зрения. И это на самом деле тоже важно, потому что они могут подобрать сочетание, которое критично для них. То есть, например, да, я вернусь вот на предыдущую схему, здесь видно, что вот есть некий розовый, да, который там где-то высоко забрался, и розовый на белом, он не очень контрастным, особенно если у вас плохое зрение. Тем не менее, розовый на черном будет достаточно контрастным. При некоторых видах дальтонизма он, скорее всего, может быть, даже станет там частично синим на черном. Вот. Но, тем не менее, это ну, светло каким-то. Это некоторое контрастное сочетание, и иногда, то есть это не в середине, не акцент контрастен с каждым из тем, а с конкретной темой он наиболее контрастен. И пользователь, если может это выбрать, это довольно в общем, хорошая вещь. О чем важно помнить при контрастах, про цвета и акценты, это то, что все системные контролы по умолчанию, они используют системную тему и акцент. Там, где это логично. Например, кнопки, они используют системную тему. Ну, соответственно, есть некоторый набор ресурсов системных, кистей, которые есть в системе. Например, есть цвет для бэкграунда, есть цвет для форграунда. Бэкграунд — это цвет темы, форграунд — это альтернативный, например, белый для черного. И, соответственно, кнопка, соответственно, она становится белой с черной там заливкой, ну, вот такими вещами. И, соответственно, система, она автоматически подстраивается под эти вещи. Например, если вы вставляете ссылку, ничего в ней не меняете, она по умолчанию будет акцентного цвета. В качестве примера. Если вы вставляете этот самый, как он называется, toggle switch, переключатель, когда он включен в состоянии, у него заливка будет акцентного цвета, если вы ничего не меняли. То есть все это подстраивается. Важный момент наступает тогда, когда вы хотите в своем приложении что-то поменять, какие-то цвета, и, например, вы начинаете менять цвет текста, цвет каких-то элементов. И вот во всех таких манипуляциях важно проследить, что либо они остаются видимыми, контрастными в различных сочетаниях цвета и акцента, либо вы, например, фиксируете полностью весь набор. То есть зафиксировали фон, зафиксировали цвет текста, цвет кнопок везде в вашем приложении и оттестировали, что оно не меняется. В инструментах разработки, в Expression Blend, ну и в самом там в эмуляторе, в телефоне можно переключить тему, посмотреть, как это все будет выглядеть. То есть это, в принципе, можно отследить, но об этом важно помнить, чтобы не получилось вот всяких грустных историй. Наверное, вам почти не видно, что написано на белых экранах последняя строчка. Там вот практически ничего не видно. То есть это неудачное там сочетание, когда я что-то зафиксировал. Про цвета, опять-таки, вот я говорил про плитки. То есть выглядит это все следующим образом. Иконка с прозрачностью, белый цвет непрозрачный, а ставится подложка, соответственно, она становится прозрачной, заливается акцентным цветом. С этим можно играть. Если у вас есть разный уровень прозрачности внутри изображения, то вот, например, в данном случае банка с газировкой, она частично наполнена исключительно за счет другого уровня прозрачности по сравнению со всем остальным белым. Сзади кладется подложка акцентного цвета. То есть с этим тоже можно найти какие-нибудь прикольные вещи. Про контраст несколько вещей. Я не знаю, на самом деле, может быть, под другие платформы есть, я, честно, не видел, и под Windows Phone тоже, в общем-то, специально ничего нету. Единственное, вот, что можно, наверное, в сети разумно найти про контрастность и отслеживание контрастности, это вот эта штука WCAG, которая, собственно, отвечает на вопросы, как сделать веб доступным, и, в принципе, все те же самые критерии, что применимы для экрана монитора компьютера в вебе, они, в общем-то, применимы, наверное, для Windows Phone. И здесь там можно поискать в интернете, можно найти ссылки, различные утилиты, которые позволяют по, например, двум цветам понять, насколько их сочетание контрастное, и просто численно это вывести. Есть различные формулы, которые это считают, я на этом не буду останавливаться, но вот просто в качестве примера, да, цвет, вот это не розовый, это маджента, соответственно, то, как она выглядит при протанопии. Это то, и, соответственно, лаймовый цвет. Вот нижняя часть экрана скошена, это то, как пользователь видит это. И в таких вот ситуациях может оказаться действительно важным с тем, чтобы соблюдать контрастность приложения. И это же касается того, как вы делаете, какой фон вы выбираете, какой текст вы выбираете. И вот с точки зрения скупых цифр, если от них никуда не деться, то вот вариант слева, наверное, серый, ну не совсем серый, там есть немножко красного, но тем не менее, условно скажем, серый на темно-сером плохо. И на самом деле, если посчитать просто по цифрам, белый на вот таком голубом, это тоже не очень контрастное сочетание. Белый на синем, более темном, это контрастное. Вот. Это просто если говорить о цифрах. О чем еще важно помнить с точки зрения контрастности? Если вы добавляете какие-то изображения и подписи поверх них, особенно если изображение получается случайно. Например, вы случайно подбираете изображение для панорамы, для подложки какого-то тайла, то очень важно убедиться, ну и продумать сразу, каким образом текст, который выводится поверх, будет контрастен по отношению к случайной картинке. Если вы зайдете в Marketplace, там каждую неделю или там с какой-то периодичностью промотируются разные приложения, там разные, соответственно, фоны, но поверх них, или там, я не знаю, как это технически делается, в общем, смысл такой, что картинки разные, но они затемнены так, чтобы то, что вводится сверху, оно всегда оставалось контрастным. Есть два простых решения. Это выводить, например, некий градиент, который выводит в темное, так, чтобы текст оставался контрастным, ну или бы тупо подложить подложку рядом с картинкой, которая будет делать все это контрастным. С панорамой, соответственно, ну вот простой пример, да, картинка слева, за счет, она вроде как яркая, сочная, оранжевая, но так как просто в силу природы бликов там появляются некоторые такие белые фрагменты, текст на ней становится, в общем-то говоря, нечитаемым. Другой пример. Вроде как хорошая картинка слева со снегом, но вот кусок, где текст залезает непосредственно на снег, тоже становится нечитаемым. Пример справа тоже вроде бы как в целом контрастная картинка, но есть один момент. Это солнце, которое неожиданно делает нечитаемый текст, на который оно попало. Причем эта картинка, может быть, там в скролле появляется, и вы ее сразу не подумали, как она растягивается на панораму, но вот неожиданно может появиться такой вот интересный артефакт, и все такие моменты, их желательно продумать и исключить. Вплоть до того, что вы картинки сами вручную отбираете, тестируете. Несколько вещей про графику и отчасти инфографику. Windows Phone, он в некотором смысле отказывается от привычных там иконок, которые растиражены на многих разных платформах. И, в общем-то, есть даже целая индустрия производства иконок. Их там штампуют сотнями, десятками, сотнями, тысячами. Просто различные наборы иконок с тем, чтобы там кастомизировать Windows, куда-то там папочки в macOS, там все что угодно. То есть реально есть целая индустрия, которым этим занимается, штампуют иконки в разном стиле, карамельные иконки, еще какие-то иконки. Вот Windows Phone это неожиданно оказывается, в общем-то, неприменимым. И здесь акцент сдвигается совершенно на другое, он сдвигается в сторону, в общем-то, инфографики и в сторону сильно упрощения. Про инфографику я хотел видео показать. Я надеюсь, оно загрузится. хочет. Нет, хочет.
They say knowledge is power. But how do we make knowledge powerful? Especially when that knowledge comes in the form of data. Lots of data. How do we find the meaning? Tell the story. Share the story. Infographics. Where data meets design. What makes good data visualization? Take a few seconds to count the sevens in this number set. How many were there? Not sure? Now try. A simple color change makes comprehension almost instant. Color is one of several pre-attentive attributes, like size, orientation, flicker. Visual clues that the human brain processes within 250 milliseconds. Now imagine that we're not looking for specific numbers, but patterns. We can use color to show correlation, size to show quantity, or orientation to show trends. And not just data. The power of design can be used to better communicate all sorts of information. Processes. Hierarchy. Anatomy. Chronology. Better communication through innovation. Because your message is only as good as your ability to share it.
Собственно, инфографика — это действительно важный момент. И вопрос не в том, чтобы все данные даже делать вот с какой-то такой вот инфографикой, а вопрос в том, чтобы там, где это возможно, подсказывать, в том числе пользователю, давать наиболее там важную информацию в наиболее доступной форме. И здесь, конечно, надо различать инфографику как способ показать информацию доступным образом, и некоторые, скажем так, я не знаю, как это правильно назвать, инфографику как способ показать информацию красиво, но в которой еще нужно покопаться, а что же там имели в виду. Наверное, я понятно сказал, что это такое, я не знаю, как правильно это назвать, но вроде как это тоже называется инфографикой, но это немножко другая область, когда вот рисуют всякие такие красивые картинки, которые интересно исследовать, но это немножко другой жанр. И вот с точки зрения того, чтобы дать возможность быстро читать информацию, оно на самом деле может внутри быть в самых мелочах, я чуть позже, наверное, приведу еще какие-то примеры, но вот самый простой пример, даже с точки зрения подсказки того, чтобы сориентировать пользователя, например, результаты поискового запроса, вы выводите список, но в этом списке можно там акцентным цветом или еще как-то подсветить тот кусок, который соответствует поисковому запросу, и тогда я смогу в этом тексте быстро сориентироваться, где чего. Это, по-моему, все практически поисковики популярные такой прием используют, и внутри приложения он тоже, в общем-то, имеет место быть, потому что даже внутри результатов поиска мне важно сориентироваться и понять, где же что находится. Я приведу простой пример, вот не совсем инфографики, но вопрос того, как использовать графику и как это с другим сочетать. Есть интересное приложение Радара, и ребята как-то мне его прислали посмотреть и посоветовать, как его можно улучшить. И вот слева скриншот, то, как оно выглядело изначально, конец, результат справа, это, наверное, близко к тому, как они его переделали. Вопрос в чем? В том, что есть некоторые паттерны в платформе относительно того, которые говорят, что какие там символы или сочетания символов обозначают с одной стороны, а с другой стороны, соответственно, в целом вопрос использования вот даже в минимальных частях каких-то приемов с тем, чтобы подсказать пользователю, что же происходит. В Windows Phone, это видно прекрасно по панели приложения, есть два вида кнопок. Вот обычный квадратный, я его на каких-то других скриншотах приводил, есть круглые кнопки. Если иконка в кружке, это кнопка. Пользователь к этому привыкает. И как только вы видите вот список, справа от которого или там слева обычно слева, что-то находится в кружке, это сразу воспринимается как кнопка. Причем как кнопка может быть даже независимо от того действия, которое я вот нажму, если погрузиться. Например, если вы откроете список контактов, если я не ошибаюсь, там есть кнопка «позвонить сразу этому человеку», и можно погрузиться в контакт. Это один список, там есть круглая кнопочка с телефончиком, и можно, вот, то есть действия разные. И поэтому, а в данном случае это нифига не кнопки, это на самом деле картинки, которые характеризуют, что происходит. А вот картинки со стрелочками, велосипед и другая цель, это активные цели, которые я назначил. Приложение позволяет зафиксировать какую-то цель, пойти погулять, и потом она по компасу показывает, куда мне нужно идти, в сколько метров, с тем, чтобы вернуться к, там, к моему велосипеду, к палатке, к гостинице. И так далее. Соответственно, если над этим думать, то первая вещь, которую нужно выкинуть, это выкинуть круг, с тем, чтобы превратить это в, собственно, сущность информации, а дальше можно думать, как это все улучшить. Например, для активных целей акцентным цветом показать, выделить активные иконки, ну и дальше можно думать над минимальными элементами, которые поддерживают такую вот изначальную идею. Вот стрелка показывала направление отклонения там, от севера или что-то в таком духе. Соответственно, вокруг иконки можно сделать менее такую четкую, но тоже похожую на компас вещь, вот, которая показывает направление на север и направление на цель. Ну, то есть это минимальный элемент, и за счет того, что это... За счет того, что это не действительно вот, не давлеющий контур, похожий на кнопку, это, соответственно, работает несколько по-другому, воспринимается по-другому. Если говорить про иконки, то вот можно проследить эволюцию калькулятора. В метро иконки все довольно плоские, одноцветные. И даже внутреннее представление этих иконок, я не скажу, что есть четко где-то описанный гайд, но есть некоторое ощущение понимания того, что является хорошим, что является плохим. Ну вот в частности, иконки, наверное, не должны содержать в себе каких-то двухцветных вещей, теней и так далее. Они более, по-английски, наверное, это sharp, более, ну, не грубые, а вот что ли резкие, с прямыми углами, там, где это можно, не вот скругленный уголок на какого-то вот сообщения, а прямые уголки, переходы между стрелками там тоже прямые, и окончание стрелки вот на примере справа наверху не уточенное, а закругленное. И, то есть это, скорее всего, просто общее ощущение, но тем не менее об этом, наверное, важно помнить и думать. Я еще про иконки чуть позже скажу. Значит, есть небольшой набор иконок, который идет вместе с инструментами разработки. И есть некоторые наборы иконок, которые можно найти в сети. И, наверное, один из самых больших интересных наборов, он находится вот в этом проекте. Он там распространяется по Creative Commons лицензии. Там, по-моему, уже под 400 различных иконок, которые вы можете использовать, в том числе в своих приложениях. Они довольно хорошие, и они там, на многие случаи жизни, это довольно интересно. Можно просто поискать в интернете Windows Phone Icons и вбить, например, Templarian, либо просто Windows Phone Icons, почти наверняка одной из ссылок первых будет именно этот ресурс. Так, значит, еще про иконки. Важно чего отметить. То, что, в принципе, иконки, ну или различные графические элементы, они играют разную роль. И, безусловно, есть то, что имеет явно атрибуты кнопок в кружках. Есть различные нотификаторы, которые подсказывают информацию. Например, в appointment, в деталях, вот маленькая такая стрелочка, две стрелочки показывают, что это регулярное мероприятие, которое периодически происходит. В календаре маленькие стрелочки и там, наверное, какого они цвета? Ну, я не скажу, наверное, что голубого, но похожего. Характеризуют это занятое время или свободное время, или там tentative и так далее. Привычные иконки для линка, показывающие текущий статус. Они не то чтобы совсем метро, потому что они содержат какие-то элементы. Но опять-таки они используются для того, чтобы показать... Ну, то есть они внутренние немножко более сложные, то есть они не просто зеленые, а там есть какие-то внутренние элементы, но тем не менее вот такая штука. Соответственно, есть иконки, вот на что я хочу привести пример. Разница, есть вот иконки на левом скриншоте, они являются частью просто элемента меню явного. А просто это характеризует, куда я попаду. И есть иконки вместе с текстом на втором скриншоте слева, где написано «Play Trailer» или «Two Photos». Я не уверен, что это совсем такой совсем правильный оба кейса, но по идее я, честно, не пользовался этим приложением, но иконка Play, по идее, должна запускать на проигрывание. А иконка Photos, я не знаю, что она в данном случае делает. Скорее всего, она открывает фотографии. И вот лично у меня вот в данном скриншоте есть вопрос о консистентности того, как они работают. Ну, потому что действие для просмотра фотографий — это действие, которое выводит на другой экран, а иконки, они, скорее всего, должны быть in place или делают какое-то такое действие in place. Ну, в общем, они должны быть согласованы между собой. О чем еще важно сказать с точки зрения иконок? Не то чтобы здесь как-то медицински это строго доказано, наверное, что одни иконки лучше, чем другие. Навряд ли такое исследование какое-то есть. Есть мое, то есть я здесь хотел поделиться своим соображением, может быть, у вас есть какое-то свое мнение на этот счет, вы мне расскажете. Наш мозг, он сложный, и он сложно обрабатывает информацию, и он как-то так получилось, эволюционно, наверное, что он умеет хорошо обрабатывать, ну, реальный мир, распознавать, да, потому что мы для этого эволюционировали, цветное зрение, там, стереоскопическое зрение, то есть мы видим трехмерные объекты и так далее, и поэтому это действительно важно. Мы действительно очень хорошо реагируем на фотографии. Это всем известно, особенно фотографии с котятами. И вторая вещь, которую мы, наверное, в силу, там, опять-таки, задачи самосохранения тоже хорошо и умеем делать, ну, отчасти, да, особенно мы умеем бояться на это, мы, в общем-то, или додумывать какие-то вещи, когда мы видим силуэты и тени, вы можете представить себе, там, не знаю, какие-нибудь джунгли, степь, где там на фоне заката там какие-то тени бродят, там вот силуэты каких-нибудь крадущихся тигров, или там в кустах какие-то кто-то там бродит, вы не видите всю картину, вы видите силуэты. Я к чему? К тому, что мозг, он умеет хорошо, быстро распознавать фотографии, просто он, потому что с детства, в том числе, к этому привык, эволюционно. И он умеет с точки зрения обработки информации, он в любом случае любую картинку, которую он выйдет, он разделяет на различные сигналы, а потом синтезирует это. Вот силуэт он тоже обрабатывает хорошо. И в этом смысле, собственно, навигационная система так устроена, что я не вижу там какую-то трехмерную изогнутую стрелку, я вижу прямую стрелку, сделанную силуэтом строго. И в этом смысле, ну, обезьянки, да, если это возможно, да, есть две крайности, в которые в метр хорошо вписываются. В метр хорошо вписываются фотографии, и в метр хорошо вписываются силуэты. Хуже или почти не вписываются любые вот то, что клипарты, иконки с, не знаю, там, с глазурью, с блесками, с карамелью, с чем угодно еще, все эти вещи вписываются хуже, это просто стилистически, если вы еще этого не прочувствовали, можете мне просто поверить. Вот фотографии вписываются хорошо как контент-айтем, а силуэты вписываются хорошо, в том числе на иконки, собственно, это то, что надо. Следующий пункт про действия и панель приложения. Значит, в принципе, вы всегда можете найти аналогии того, как работает панель приложения и некоторые другие контролы в сравнении с другой платформой. Если вам знаком iPhone, то там часто вот в панель внизу, помимо действий, выводит частично навигационные элементы с тем, чтобы перейти, например, к тому или иному разделу. В Windows Phone переходы между различными блоками контента, они, скорее всего, выносятся непосредственно на само взаимодействие с контентом. Вопрос группировки — это либо пивот, либо панорама. Ну и, соответственно, некоторые действия, переход назад, он явно аппаратный, кнопкой сделан, и, соответственно, вот некоторые дополнительные действия, которые можно сделать на данном экране или с данного экрана, в данном случае все чему, моют дополнительные команды, они, соответственно, хорошо выносятся в панель приложения. Что такое панель приложения? Она может не быть, она может быть, может не быть. То есть вы решаете, вообще нужна ли вам на каждом экране панель приложения. Соответственно, она может быть в свернутом состоянии, она может быть в развернутом состоянии, это второе сверху. В панели приложения может быть до 4 иконок, они автоматически размещаются. Соответственно, вот с точки зрения того, что вы предоставляете для этой иконки, вы предоставляете изображение, которое делается внутри, круг рисуется автоматически. И, соответственно, у каждой иконки может быть подсказка, там вот снизу, если я нажму, она выводится, которая говорит, что это за действие, если мне сходу непонятно, может подсказать. И есть еще меню панели приложения, в которой некоторое количество элементов можно вынести как команду дополнительных действий. То есть есть некий вот такой целостный элемент, который располагается снизу. С точки зрения размеров, здесь, в общем-то, тоже все достаточно фиксировано. Его высота 72 пикселя, он, соответственно, занимает всю ширину. А если телефон повернут... Сейчас. И я попробую... Да. Если телефон повернут горизонтально в Landscape, соответственно, панель оказывается сбоку, иконки автоматически поворачиваются, так, чтобы они встроили. Но ширина вот этой штуки, она остается той же самой. 72, ну, в данном случае это будет уже не высота, а ширина, да, 72 пикселя. Соответственно, если говорить про сами иконки, это файлики, картинки размером 48 на 48 пикселей. Есть область, ну, соответственно, можете себе представить круг, который в этот квадрат вписывается. Есть область, в которую рекомендуется вписывать иконки. Это 26 пикселей квадрат внутри этого круга. В принципе, вы увидите, что некоторые иконки шире, больше. Это, в принципе, тоже, наверное, нормально, просто это скорее рекомендация. Некоторые иконки, как бы, в частности, если вы зайдете в мессенджинг, вы увидите иконку отправки сообщения. Она прямо впритык идет к кругу, у нее часть вот упирается в круг. Это тоже, в принципе, нормально, то есть это некоторая рекомендация. Иконки могут быть в некоторых состояниях, в принципе, вы сами управляете тем, что, например, одна иконка представления меняется на другую. Например, favorite, unfavorite, добавляете плюсик, либо там минус, либо если это сердечко, делайте, чтобы сердечко зажглось, и обратное там действие, чтобы сердечко было разбито. Это там, на ваше усмотрение, то есть этим можно управлять. И что интересно, если вот сейчас я подумаю, ну вот еще параметры, которым вы можете управлять, вы не можете управлять, в общем-то, цветом иконок, то есть нельзя сделать красный на синем, но вот цветом панели приложения вы управлять можете и можете сделать ее, соответственно, скажем так, брендировать под цвет вашего приложения. И о чем здесь тоже важно помнить, как только вы это меняете, с тем, чтобы достигалась некоторая контрастность. Сейчас я вернусь, я еще одну мысль хотел сказать. Вообще относительно панели приложения, в чем она заключается. Вы ее можете вставить на любой странице. То есть пивот — это, в общем-то, тоже страница, панорама — это тоже страница. Соответственно, дальше вы на свое усмотрение решаете, как на каждой из частей пивота либо панорамы будет выглядеть панель приложения, если она там есть. То есть, например, от экрана к экрану она может меняться. От состояния того, что происходит на экране выделенных элементов, она может меняться. Я чуть позже приведу, наверное, пример. И есть важная тонкость, нюанс — он скорее технического характера относительно панорамы. Вообще говоря, в панораме по умолчанию скорее не рекомендуется использовать панель приложений, потому что у нее контекст использования другой. Но технически вы это можете сделать. О чем важно помнить, это о том, что если от одной части панорамы к другой размер панели приложения меняется, например, на одном ее нет, на другом она свернута, на третьем показываются кнопки, то если ваша панель приложения непрозрачная, и у вас есть картинка панорамы, картинка будет прыгать. Потому что панель приложения вытесняет то, что сверху. И в этом случае нужно сделать частично непрозрачную панель приложения, тогда весь контекст будет под нее уходить. Ну, это скорее технический такой нюанс. Значит, о чем еще интересно подумать и помнить? Как Стас говорил, вот эта панель приложения, она, в общем-то, не является частью непосредственно вашей программы, то есть скорее вы используете некий, ну не то чтобы API, вы декларативно описываете, как выглядит ваша панель, передаете туда картинки и вешаете некоторые события. Соответственно, и панель приложения, которую вы можете использовать, она выглядит ровно таким образом, то есть это до 4 иконок и команда в меню, которую вы выводите. И вы увидите, что есть некоторое количество приложений, в том числе системных, которые используют эту же область, но по-другому. Например, это Internet Explorer, в котором в панель приложений вставлена строка для ввода адреса, и там кнопочка «Обновить» прямо в левый край прибита. Например, это интерфейс там, для камеры, в котором могут быть какие-то дополнительные контролы. Все эти вещи, они кастомные. То есть, если вы считаете, что в вашем приложении нужно что-то такое сделать мега-волшебное, то на вашем усмотрении будет, ну, вообще говоря, реализовать на усмотрении ваших разработчиков всю вот эту логику поведения, там, анимацию, как она выплывает, с тем, чтобы это было похоже. Но технически вам это никто не запретит, но это будет не панель приложения в смысле конкретного контрола, это будет ваша собственная панель приложения. Но думать в этом направлении навряд ли вам кто-то запретит. О чем еще важно помнить? О том, что в некоторых случаях действия, ну, по умолчанию, скорее всего, действия на странице, если это возможно, либо нужно делать напрямую с контентом, либо выносить их в панель приложения, с тем, чтобы было единообразно. Тем не менее, иногда бывает необходимо сделать контролы для управления непосредственно в самом приложении, и вы от этого никуда не уйдете. Почему? Потому что, например, вам их нужно логически разнести в разные блоки, или у вас дополнительных контролов, их становится слишком много. Если взять Яндекс.Карты, например, то внизу в панель приложений вынесены в общем-то два поисковых действия. Найти место, найти маршрут, проложить. А сбоку справа контролы по управлению картой. Плюс-минус, увеличить, уменьшить масштаб и найти, где я нахожусь. Это две разные группы, и это пять иконок, они бы в любом случае не вместились в панель приложения, и контекст их использования, он очень разный. Есть еще одна интересная иконка — светофор. Светофор, может быть, значит, он включает пробки или выключает. Но тонкость заключается в том, что его бы тоже можно было переместить в панель приложений, в принципе, технически. А тонкость заключается в том, что светофор имеет расширенный функционал, и в зависимости от уровня пробок он показывает там разным цветом. И в панели приложений такого функционала сделать нельзя, встроенный. То есть там белое, либо закрашенное белое, но либо наоборот, в зависимости от цвета панели приложения. Поэтому есть вот такой интересный нюанс. Еще интересный пример действия такого встроенного в приложение. Это вот перекресток рецепта. Я, соответственно, могу нажать на кнопку и быстро перевести к какому-то действию. Есть еще один вариант, как делать какие-то действия, это контекстное меню. И, например, я нажимаю на какой-то элемент, долго держу палец, у меня вылезает контекстное меню, которое позволяет с выделенным элементом, над которым я нажал, сделать какие-то действия. И это в некотором смысле альтернатива тому, чтобы делать панель приложения. В целом, на самом деле, есть целый спектр альтернатив, как сделать одну и ту же задачу. Например, если я хочу сделать какое-то действие с контентом, смотреть, какие у меня есть альтернативы, я могу вызвать контекстное меню и туда запихать действие, там, удалить, переместить, еще чего-то. Я могу погрузиться в элемент и, непосредственно погрузившись в элемент, в панель приложения вынести действие, которое я с этим целиком элементом могу сделать. Второй вариант, да? Третий вариант. Я могу предоставить интерфейс для выбора элемента, поставить напротив него галочку и в панель приложений сделать какие-то действия с выбранными элементами. Это третий способ. Наверняка вы подумаете, еще сходу придумаете 1-2. И возникает вопрос, а что же делать? Какой правильный? Вот. С одной стороны, что удобнее? Безусловно, нужно, соблюдать консистентность, по крайней мере, внутри вашего приложения, с тем, чтобы схожие задачи решались схожим образом. Тем не менее, как насчет того, чтобы использовать их все? Зависит очень сильно от сценария, на самом деле. Почему? Потому что у каждого из этих действий есть некоторая тонкость, которая позволяет вот сказать, что одно хорошо, а другое нет. Простой пример. Приложение почты или Outlook. Смотрите, что я могу сделать? Я могу выделить несколько писем и применить к ним сразу групповую операцию. В этот момент панель приложения меняется, и в ней есть действие удалить, передвинуть в какую-то папку, и из меню панели приложения я могу сделать прочитанными, непрочитанными сразу группу. Работает? Хороший вариант. Ну, вообще говоря, может быть, не очень для одиночного действия, Но, потому что было бы непонятно, но для множественного действия применить одну и ту же задачу сразу к группе элементов в списке – это хороший вариант, это правильное решение. Второй вариант. Я подержал палец над элементом, над одним, и я тоже получаю быстрый доступ к некоторым действиям. Некоторым пользователям это покажется привычным. Ну, собственно, я на всякий случай на камеру продублирую. Комментарий такой, что вот если брать конкретно почту, то вот сам функционал того, что можно перейти к элементу выбора нескольких писем и с ними что-то сделать, он сходу не совсем очевидным, потому что интерфейс, в общем-то, не говоря, его явно не подсказывает. А с другой стороны, как только я научился, я, конечно, это понимаю, как это делать, но вот а как же я научился там, методом тыка, да, случайно попал. И это действительно некоторый вопрос, как это сделать. Может быть, в некоторых случаях тут на самом деле очень сильно зависит от конкретного там, кейса и конкретного вот, лейаута, который вы используете. Может быть, галочки сразу стоят, видны. Да? А в некоторых случаях, может быть, это приемлемый вариант. Но тем не менее, возвращаясь назад, да, в середине контекстное меню, в общем-то, тоже разумный, кажется, вариант. Почему? Потому что я могу, не погружаясь в письмо, решить сразу, что с ним сделать. И мне не нужно еще выделять вот этим неизвестным способом. И третий вариант, я погружаюсь непосредственно в элемент, и там, соответственно, эти же действия я тоже могу сделать. Разница в чем? В том, что в первых двух случаях я работаю с элементом списка, и я либо действие применяю к нему, либо непосредственно его выделив. А в третьем случае я погружаюсь в элемент, и, соответственно, контролы в панели приложения работают на весь элемент, на всю страницу, которую я вижу. Вот. Разница, вот есть такой нюанс. А если бы я писал, может быть, письмо, выделил какой-то текст внутри этой страницы, в этот момент панель приложения снова могла бы поменяться, потому что контекст изменился, я бы делал третье действие, там, сделал жирным, наклоном, что-нибудь такое. Вот. Да. Я могу ошибаться, по-моему, около 5, но, может быть, я ошибаюсь. В аббаре... Я тоже не скажу. Я видел максимум, наверное, 5 или 6, что-то в таком духе. Я больше не видел, потому что иначе он становится слишком большим. Возможно, там действительно есть техническое ограничение. Можно посмотреть, попробовать быстренько. Значит, на всякий случай вопрос был про количество элементов в контекстном меню и в аббаре. Значит, о чем важно помнить, да, возвращаясь? О том, что контентом в рамках текущего view представления являются две вещи. Это вся страница целиком, которая представляет некоторую сущность, и, возможно, элементы внутри этой страницы, с которыми я могу взаимодействовать отдельно. И действия могут быть применимы и ко всей странице, и к отдельным элементам, выделенным или не выделенным. И это такой нюанс, который, может быть, имеет смысл помнить. И некоторые действия, возможно, нужно позволять делать несколькими действиями, погружаясь в элемент или не погружаясь тоже. Еще такой важный момент – я не знаю, может быть, со мной просто не все согласятся относительно него. На мой взгляд, все вторичные вещи, которые иногда выносятся в панель приложения просто потому, что она есть, они не очень важные, ну, то есть они важные, но не очень востребованные часто. То есть они, может быть, даже важные и востребованные, но не очень часто. Вот. Это, прежде всего, касается настроек и всяких опций типа About о приложении. На мой взгляд, они не должны мозолить глаза, но должны быть понятным образом доступны. В большинстве случаев их достаточно брать в панель приложения, и там, в меню панели приложения, там им будет правильное место, как некие дополнительные опции настройки. И, наверное, они не должны занимать место просто потому, что есть панель приложения. То есть она может быть свернутой. Значит, тут мы переходим к последнему. Да, давайте. А, Я думаю, есть разные сценарии. Значит, я могу привести простой пример там, из практики, которую мы как-то даже обсуждали внутри. Например, представьте себе, что, по-моему, я сходу, правда, не скажу, в каком приложении сходу можете это проверить. Ну вот по умолчанию я бы сказал, что нужно максимально стараться переносить в WebAR. Значит, и, соответственно, есть некоторые кейсы, в которых точно кнопки должны быть, скорее всего, не в WebAR, а на странице. Таким кейсом, например, может быть, представьте себе, вы что-то покупаете, у вас там какой-то счет, набор товаров, который вы хотите купить. И, может быть, он не вмещается в экран со скроллом. И если вы делаете в WebAR кнопку «Подтвердить, оплатить», то есть некоторые, ну, не знаю, насколько объективны, не объективны, но вообще говоря, есть некий риск, что пользователь не увидит полностью все, что там включено в список, и заплатит, условно говоря, за что-то лишнее. И в этом смысле кнопка подтверждения, например, она должна быть внизу явная. Почему? Потому что я домотаю до конца страницы, и я увижу эту кнопку, я соглашусь, грубо говоря, визуально даже со всем, что над кнопкой. В этом баре WebAR как элемент, который перекрывает страницу сверху, это не всегда, вот, например, правильное решение. В некоторых случаях может быть применимо и то. Например, я вот приводил пример экрана логина. Если кнопка «Логин» помещается над клавиатурой вместе с полями для ввода, там часто размещают именно такую кнопку. С другой стороны, вы увидите, что некоторые приложения, в том числе под нашими рекомендациями, постепенно переводят кнопки там, логина, подтверждения типа «OK» или «Cancel» там, вниз в панель приложения. То есть общее стремление там, где это возможно, панель приложения, но есть отдельные исключительные кейсы, когда вот из этого привычного ритма нужно явно выбить человека, потому что он должен делать намного более осознанное действие, возможно, необратимое или не являющееся легко обратимым. Я думаю, что почти, ну, значит, с кнопками тут еще есть такая история, у меня, правда, картинки нету. Есть, во-первых, два вида кнопок. Есть просто кнопка, да, и она, скорее всего, должна быть, соответственно, ну, обычная кнопка с текстом, она, скорее всего, должна быть по размеру содержимого. Есть некоторые исключения, оно скорее, на мой взгляд, эстетическое, когда есть две кнопки, например, «Подтвердить» и «Отменить», я не знаю, что-нибудь еще, там в том числе в всплывающем окошке, они располагаются последовательно одна за другой вот в один ряд, и они просто занимают одну половину экрана и вторая вторую половину экрана. И это, скорее всего, там вопрос такой симметричности. Если это одна одинаковая кнопка, она, скорее всего, должна быть соответствовать своему размеру. И есть специальный случай кнопки, он, по-моему, называется командная кнопка, которая содержит не просто текст внутри себя, но некоторую расшифровку, что произведется после нажатия на эту кнопку. То есть некоторый дополнительный комментарий, как единый контур, и он, по-моему, по гайдлайнам на всю ширину. Ну, по-моему, так. Значит, следующий блок. Я, правда, после этого еще про некоторые визуальные элементы, про сетку расскажу. Но тем не менее, значит, смотрите, сейчас у нас будет третье упражнение. Оно будет заключаться в двух вещах. Ну, вообще говоря, в трех. Да? Значит, вы продолжаете ту работу, которая у вас была перед этим. И, собственно, после этого на этом практика закончится, поэтому потом я еще что-то расскажу, а дальше вы будете делиться тем, что же вы придумали сегодня. Поэтому к концу вот этих 45 минут будет важно закончить то, что вы начали. Что я ожидаю, что вы расскажете? То есть вы можете, конечно, выйти всем хором рассказать, можете отправить двух, там, трех представителей, вы решите внутри себя, как вы будете рассказывать. Первое. Там, идею приложения в общих чертах, формулировку вот этого best at statement, в чем ваше приложение самое лучшее. Рассказать, какие у вас ключевые сценарии, 3-4 сценария, которые вы выбрали. Рассказать свою историю пользователя на примере комикса, показать, как эта история ложится на Information Map. Что нужно будет в этот Information Map добавить с учетом отчасти того, что я сейчас рассказал? Во-первых, подумать над дополнительными точками входа в виде вторичных тайлов нотификаций, где это имеет смысл. вот именно вот вклиниться вот в этот information map для того, чтобы выделить какие-то блоки в сущности, в которые я могу попасть быстро. Либо куда нужно привести пользователя за счет там нотификации, что вот что-то случилось, давай там, не знаю, если те, кто делают такси, беги на такси, к тебе пришло, давай беги. Это нотификация, ну и дальше что-то может быть должно произойти. Вторая вещь, которую имеет смысл подумать, она заключается в том, что не то чтобы изменить вашу информационную карту, но во всяком случае проиграть у себя там в голове некий такой сценарий. Вопрос относительно того, вот вы его же спроектировали, свою информационную карту, и вопрос в том, что можно ли, имеет ли смысл какие-то действия, которые вы спроектировали в виде отдельных экранов, просто завязать на какие-то действия, которые можно сделать in place прямо на этом экране, просто действиями там вот не погружаться там в элемент, а удалить, просто ответить на себе этот, на этот вопрос. В реальном приложении вам в любом случае это придется сделать. Если будет время, проделайте это упражнение, но еще раз подчеркну, значит, based statement, 3-4 сценария, information map, comics, в information map вставить title notification и рассказать эту всю историю в течение 5 минут. Окей, поехали, 45 минут.